Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Программа «Цена Победы», «Цена Революции». Ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня наш гость – профессор, доктор исторических наук, президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны Евгений Сергеев. И что для нас сегодня важно – автор работы «Военная разведка России в борьбе против Японии. 1904-1905 год». А в данном случае наша передача – это передача по заявкам трудящихся, поскольку слушатели меня уже упрекали в том, что, говоря о Первой мировой войне и революции, мы не затрагиваем предшественницу — русско-японскую войну, и о тех уроках мы не поговорили, которые она преподала Российской империи или не преподала. Я думаю, что мы сейчас начнем разговор как раз с предпосылок этой войны. Добрый вечер, Евгений Юрьевич.
Добрый вечер.
Да, и вопрос у меня такой. Как вы объясните, что российская элита, как-то вот весь XIX век, занимавшийся почти исключительно европейскими делами, даже продавшая Аляску, вдруг как в омут бросилась на Дальний Восток, знаете, в духе идеи Александра Ивановича Герцена, который заговорил еще в середине века о Тихом океане как о Средиземном море будущего?
Мне кажется, что, в общем, вы не совсем правы, говоря о том, что российская властная элита вдруг бросилась на Тихий океан, на Дальний Восток. В общем-то, еще в 60-х годах, в 50-х, 60-х годах XIX века, при Александре II особенно, русские начали активное освоение Дальнего Востока и присоединили значительные территории в бассейне Амура и Уссурийского края. И уже тогда вот наблюдался такой интерес повышенный. Затем русской властной элиты к Дальнему Востоку. Затем это как-то ушло на второй план в связи с событиями на Балканах, русско-турецкой войной и другими событиями, Крымской войной. Сначала потом русско-турецкой. Но когда возникла идея строительства Транссиба, Транссибирской магистрали, это уже в конце 80-х, начале 90-х годов, то вновь этот интерес вот стал не только политическим, но и экономическим.
Я, правда, напомню, что в это время, например, в Амурской области жило 120 тысяч человек, в Приморье и на Камчатке 200 тысяч, на Сахалине там около 30 тысяч. То есть на огромный край там было, по-моему, менее полумиллиона человек.
Совершенно верно.
Да. Ну вот у нас один из слушателей сразу поинтересовался о Маньчжурии, ведь полем битвы была в основном не Россия, а китайская территория. Вот он поинтересовался, каков был статус Маньчжурии к началу русско-японской войны, и были ли у царского правительства какие-то планы ее массового заселения?
Такие планы существовали, тем более, что за три года до русско-японской войны состоялось восстание, получившее название Боксерского, или восстание Ихэтуаней, восстание на территории Цинской империи, которая тогда составляла Китай. И русские войска активно участвовали в подавлении этого восстания. Вот когда говорят о том, что у русских с китайцами никогда не было войн, это ошибка, потому что была небольшая тоже война, но настоящая война. Русские вошли вместе с западными державами в Пекин и фактически оккупировали Маньчжурию. Это 900-й год. Лето 900-го года. Затем были длительные переговоры между Россией и Пекином, цинским правительством, по поводу вывода русских войск. С большим нажимом со стороны западных союзников, в том числе тогда это были союзники России и Франции, и Германии, и Англии участвовали в этой экспедиции по освобождению Пекина, поскольку там речь шла о заложниках, о западных дипломатах и русских дипломатах, которые оказались фактически в окружении, в блокаде. Под их большим нажимом русские вывели войска, но по договору с Китаем еще середины 90-х годов вся полоса отчуждения строящейся китайской восточной железной дороги, знаменитой КВЖД, оставалась под контролем России. Поэтому статус был достаточно спорный. С одной стороны, официально Россия не аннексировала Маньчжурию, но с другой стороны, значительная часть ее территории, ну, определенная стратегически важная часть, находилась под контролем русских войск к 1904 году.
То есть получается, что вот не вывод российских войск с территории Маньчжурии.
Окончательный вывод, да.
И подозрение Японии, что дальше Россия начнет продвижение, например, на территорию Кореи, которую она считала своим протекторатом, собственно, и стали поводом к войне. Так получается?
Политически, да, потому что обе империи активно расширялись, японская и российская, и вот столкнулись на границе этого расширения, на этом фронтире, как говорят историки. И, конечно, активная политика царского правительства, правительства Николая II, тогда сыграли свою роль в некотором провоцировании Японии, потому что японцы считали, что Россия страна большая, зачем именно наступать на Дальнем Востоке. Есть другие регионы у России в запасе. И Балканы, Европа. Но то, что касается интересов Японской империи, которая, в общем, считала себя автохтонной на Дальнем Востоке, то есть исконной, здесь русские неправы считали в Токио. И, конечно, это вызывало очень существенное недовольство и военные планы со стороны создания военных планов, формулирования военных планов со стороны японского правительства.
Я напомню, что у нас в студии «Эхо Москвы» Евгений Сергеев, профессор, доктор исторических наук. Говорим мы о русско-японской войне. Телефон для смс-сообщения +7 985 970 45 45. И вот такой вопрос к вам. Можно ли было все-таки избежать вот этого столкновения российской и японской империи? Вообще, что сыграло роль, может быть, непонимание, так сказать, чужих культурных кодов? Вот российские дипломаты просто не очень понимали, что Япония их уже очень серьезно предупредила о том, что будет война.
Ну, вы правы. Конечно, вот это вот столкновение цивилизаций, ну, в региональном таком масштабе, конечно, во многом вызывалось тем, что в России не считали Японию сильной, достойной, достойным соперником, сильным соперником. И многие в России, не зная особенностей японской культуры, японских традиций, в общем-то, даже давали всякие обидные прозвища. Я не буду сейчас наших радиослушателей очень уж шокировать этими прозвищами, которые давали в русских придворных кругах японцам, но они были достаточно обидные. И, конечно, несмотря на то, что, допустим, военный министр Куропаткин Алексей Николаевич, который тогда вот был во главе военного ведомства, совершил в 1902 году поездку в Японию и доклад написал о том, что Япония очень серьезный противник. Многие отнеслись к этому как к бумажному тигру, фактически. Закидаем шапками. Вот, так сказать, лозунг, который получил распространение в Петербурге в это время. Ну и плюс революционное движение. Хотели, конечно, как уже много раз бывало в русской истории, в российской, маленькой победоносной войной. Собственно говоря, эта фраза и появилась в дни русско-японской войны.
Это
Плеве, да,
да,
да. Вот добиться укрепления режима, укрепления престижа режима.
Ирина вот спрашивала нас, можно ли как-то суммировать ваши исследования по русской разведке? Было ли российской разведке известно, что Япония завершила подготовку к войне и ждет только удобного случая для атаки именно вот в это время, в начале 1904 года?
Вы знаете, русская разведка работала достаточно эффективно, хотя проблема состояла вот в чем, что в самых верхах, в тех властных структурах, где, так сказать, принимается решение, не всегда прислушивались к доводам разведчиков, не всегда принимали во внимание их информацию. И, в общем, считали, что Россия всегда сможет, всегда будет иметь время развернуться и, что называется, от души ударить по японцам, по самураям, как тогда говорили тоже. И, в общем, мы ничего не проиграем, у нас огромные территории за спиной, а японцам-то отступать некуда, потому что они, так сказать, маленькая страна. Поэтому вот такое настроение, что да, мы знаем, что они что-то там делают, они готовятся, и даже, может быть, серьезно, но против России, матушки, разве можно что-то сделать такой маленькой стране, как Япония? К сожалению, это было распространенное настроение достаточно. Я имею в виду, конечно, людей образованных, элит. Что касается простого народа, то он просто не понимал, где это находится, что это за страна. Это, в общем, было за семью печатями.
для обывателей. Известна ли реакция самого государя-императора вот на подобного рода доклады? Какие-то резолюции он накладывал?
Да, в архивах мне довелось видеть эти резолюции. Ну, усиление было предпринято, конечно. То есть нельзя сказать, что просто отмахивались уж совсем.
То есть не 41-й год?
Нет, не 41-й год. Усиление было предпринято, но русские, как обычно, опоздали. Потому что усиление вот эскадры русской в Порт-Артуре, строительство, укрепление самой крепости Порт-Артур предпринималось, но требовалось еще, наверное, год-два для того, чтобы завершить. Да и Транссибирская дорога окончательно была введена в строй уже в середине 904 года, когда война была в самом разгаре. Опять не хватило нескольких месяцев.
Она, по-моему, была однопутной, да?
Она была однопутной. В 903-м пустили пробное движение, но пропуск поездов был очень ограничен. И Байкал, через Байкал по льду переправлялись. То есть там были паромы такие специальные, что тоже затрудняло.
Да, а вот еще тут вопрос пришел. Каковы были планы Российской империи на случай войны? Расширение своих владений, сохранение их. Что думали о будущем?
О будущем думали, что следует, конечно, прибрать к рукам Корею полностью. На севере Кореи были лесоторговые предприятия, лесопромышленные предприятия, где участвовал царь своим личным капиталом. Поэтому это был личный его интерес. Кроме того, конечно, Маньчжурия очень сильно привлекала. Вы уже задавали этот вопрос о колонизации. Да, были такие планы, выходили брошюры. «Желтороссия». Просто такие названия были, что безземелье в центре, малоземелье в центре будет способствовать оттоку крестьян и заселению ими вот таких плодородных достаточно территорий Маньчжурии, вот, хотя это достаточно горные лесистые, но там есть и равнины, есть, в общем, где развернуться и крестьянину.
Вообще это интересно, потому что есть такое подозрение, что демографического потенциала у России уже не было для освоения подобных территорий.
Я с вами не соглашусь, потому что тогда еще был. Вы знаете, крестьянские семьи были в среднем 5-7 детей в среднем, а были и нередкости, где там, где были 10 детей. Вот. И вот Куропаткин, о котором я говорил, военный министр и будущий, так сказать, или, если мы говорим о войне, действующий главнокомандующий русскими войсками, он составил ведь доклад в 900 году, где прогнозировал, что через 100 лет, то есть в 2000 году, население Российской империи составит 500 миллионов человек. Поэтому, вы знаете, там потенциал, в общем, просматривался достаточно большой. И никто же ведь не знал, что будут мировые войны и такие тяжелые потрясения, которые Россия пережила.
И регулирование рождаемости.
И регулирование рождаемости. Да.
Да. Скажите, вот если нам говорить все-таки о военных уже действиях, вот да. Можно ли было избежать этого действительно неожиданного нападения на русский флот? То есть шла ли, опять же, какая-то информация напрямую в вооруженные силы, в армию, чтобы была объявлена, так сказать, дополнительная какая-то боеготовность?
Вы знаете, военно-морские агенты и официальные, то есть атташе в странах Дальнего Востока, ну, в Китае, в частности, да и в Японии до начала войны был русский военный атташе, не морской, правда, военный, сухопутный, докладывали о вот этих... об этой подготовке, были сигналы. И надо сказать, что русская эскадра приняла меры определенные на случай неожиданного нападения. Но японцы опередили буквально на, ну, может быть, часы или, может быть, день-два, когда бы эти меры были закончены. То есть еще немножко, и русские смогли бы подготовиться, конечно, гораздо лучше к этой неожиданной атаке. Но, впрочем, не стоит ее и преувеличивать, ее значение, потому что, я имею в виду нападение на Порт-Артур, потому что 27 февраля это состоялось, извините, 27 января, значит, соответственно, 8 февраля, в ночь на 8 февраля 1904 года, потому что японцы повредили торпедами три русских крупных линейных корабля, два броненосца и один крейсер, но этот ущерб, этот урон, который был нанесен кораблям, он не был фатальным. Их потом, в общем, восстанавливали.
Да, ну вот у нас есть, конечно, еще одна история, которая вошла в легенду. Это крейсер «Варяг», бой 26 января 1904 года в бухте Чемульпа, это в Корее. Вот я видел... Уже современники писали об этом событии, которое считается подвигом. В общем, весьма неблагожелательно. По крайней мере, некоторые из них указывали, что капитан Руднев не должен был, так сказать, вот этими двумя кораблями, один из которых просто не мог дострелить до неприятеля, идти, так сказать, навстречу вражеской эскадре по узкому проходу, фарватеру, должен был остаться на внутреннем рейде, затруднить высадку, дать бой, уж точно не топить корабль на мелководье, по-моему, его подняли уже в японцы, том же году, да, японцы. В общем, каким-то образом препятствует тому, что для японцев было главной целью. То есть высадить десант в порту, быстро разгрузиться, тогда все-таки десанта кораблей не было. Как вы оцениваете вот этот спор? А другие говорят, что это героический подвиг, который вошел в историю.
Да, там дело не в высадке было. Японцы, в общем-то, главный десант делали не там. Вот. А Руднев сделал все возможное, потому что на внутреннем рейде стояли нейтральные суда, суда нейтральных стран. Японцы страшно боялись провоцировать международный конфликт, если какой-то снаряд или что-то попадет по этим нейтральным. Там стояли американские суда, французские, германские и английские, британские суда. И поэтому, в общем, а в свою очередь, капитаны этих судов и вообще власти настаивали на том, чтобы, в общем, Руднев вышел вообще. Поэтому ему ничего не оставалось делать. Это был шаг отчаяния. Конечно, он ни на что не мог рассчитывать. И нельзя сказать, что он совершенно, так сказать, развернулся и ушел. Он принял бой, он вообще обстреливал. Крейсер-то мог дострелить. И, кстати говоря, до японских кораблей. И, кстати говоря, нанес повреждения. Японцы никогда не раскрывали вообще, какие повреждения они понесли вот в первом году.
До сих пор не раскрывают.
До сих пор не раскрывают, да. Но повреждения были. Вот. Поэтому, а что ему оставалось делать? Он повернулся, тем более, что был поврежден крейсер. У него поврежденного было рулевое управление, что самое опасное. Он не мог уже никак управляться. И с большим трудом удалось обратно завести. И ему оставалось только делать, что вот открыть Кингстоны и переведя моряков, естественно, на вот, суда нейтральные.
Да, вот нам тут уже пишут про военно-морского атташе, если я не ошибаюсь, Русина,
да,
так, чьи сообщения сочли недостаточно достоверными, хотя он создал при минимальных средствах разветвленную агентурную сеть. Наверное, на вашу книгу ссылаются, подозреваю.
Русин совершенно верно. Русин активно работал очень, хотя еще более активно, наверное, работал военный атташе Самойлов там в это время, перед войной. И Русин потом ведь стал начальником генерального морского штаба, известный достаточно человек. Да, не всегда далеко прислушивались к его мнению. И здесь свою роль, наверное, негативную сыграл наместник на Дальнем Востоке. Наместничество было объявлено в полосе, значит, вот Квантунской области, это юг Маньчжурии, в 1903 году. Наместник был адмирал Евгений Иванович Алексеев, в общем, достаточно близкий царю человек. Вот он считал, что Русин преувеличивает, что он панику сеет, вообще говоря, и что ничего страшного нет. И вот, наверное, роль Алексеева, к сожалению, оказалась в отношении донесения Русина вот такая негативная.
Вот Антон как раз и написал, ну, у него своя трактовка, что царь не хотел войны, японцы шли на уступки, добивались встречи с Николаем, но их к нему не пустили, потому что главную роль в развязывании войны сыграл Алексеев.
Ну, может быть, не главную, но большую роль, а то, что царь не хотел войны, это спорный вопрос. Он, конечно, не хотел то, что Россию объявили бы агрессором. И это, кстати, объясняет то, что почему какие-то активные действия, вот такие превентивные, очень осторожно применялись. Это очень здорово напоминает 41-й год, когда боялись спровоцировать фашистскую Германию на нападение. Царю было очень сложно решиться на вот такие вот действия активные, хотя говорить, что он был противником войны, я бы не стал. Он тоже относился к Японии достаточно негативно.
Да, тем более, что покушение на него как раз было в Японии.
Да, думаю, совершенно
личные
верно.
Были чувства.
Да, вот вы правы, да, абсолютно верно, да, во время кругосветного путешествия.
Если говорить о стратегии российской армии и флота, я вот натолкнулся на очень интересную такую версию. Ну вот, опять же, у нас канонизирован адмирал Макаров как великий флотоводец. Гибель его, так сказать, не дала флоту активно действовать. Но вот есть такая версия, что и он как-то и вслед за Алексеевым, которым вначале командовал флотом, сделал одну стратегическую ошибку. Он не воспользовался опытом предыдущих учений, которые проходили у флота, когда в течение нескольких лет он выходил в такую бухту Талиин-Вань, которая находилась как раз около самого узкого места этого перешейка, где находился порт Артур. И, в принципе, на этой позиции можно было, с одной стороны, оборонять от десанта на достаточно большом расстоянии, расстоянии от крепости, вот, собственно, военно-морскую базу, а с другой стороны, достаточно активно действовать самому флоту, поскольку из гавани Порт-Артура там корабли выходили много часов через узкий пролив.
Да,
вот как вы к этой версии относитесь?
Вы знаете, к сожалению, я не являюсь таким вот специалистом очень крупным по морским делам. Был такой вариант действий, но здесь, понимаете, Макаров-то прибыл не уже тогда, когда уже состоялось нападение. И что он мог сделать? И очень быстро, через месяц, фактически, он, к сожалению, погиб. Как мы знаем, подорвался броненосец Петропавловск вместе с ним, и все погибли фактически. Вот. Поэтому трудно сказать. Наверное, здесь нужно пригласить военного моряка, наверное, все-таки, чтобы более компетентный был вывод. Можно ли было удержать эти позиции вот с точки зрения этой бухты?
Это же, в любом случае, версия такая, да, версия интересная.
Да, 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 да.
По крайней мере, она, вот судя по тем документам, которые приводят ее сторонники, она была, отрабатывалась на учениях несколько лет. И почему этим опытом не воспользовались, ну, довольно странно. Может быть, действительно, адмирал Макаров просто не успел получить
эту главную причину, да.
Тем более, что нужно было разбираться с эскадрой. Вообще, надо сказать, что самое любопытное, когда смотришь то, что связано с изучением истории русско-японской войны, это то, что как хорошо описаны действия флота и как слабо, на мой взгляд, описаны действия вооруженных сил. Нет у вас такого ощущения?
Да нет, есть мемуары интересные по поводу сухопутных действий и они заслуживают того, чтобы, так сказать, их прочитать.
Просто совершенно непонятно, была ли у российского командования какая-то четкая стратегия, как, собственно, действовать. Вот у того же главнокомандующего Куропаткина.
Вы знаете, там сталкивалось тоже разные точки зрения. Значит, одна точка зрения была то, что, которую, кстати, разделял Куропаткин, что нужно завлечь японцев подальше на свою территорию, то есть отступать, накапливать силы, потом ударить и сделать им канны такие вот, окружить их и так далее. Что он попытался сделать под Мукденом уже в феврале 5-го года, но, в общем, в силу своей стратегической некомпетентности не смог это сделать. Другая точка зрения состояла в том, что нужно давать по на передних рубежах, и этой точки зрения придерживался Алексеев, как ни странно. И вот, вот это вот противоречие между двумя, так сказать, крупными фигурами. Ведь официально Алексеев был главнокомандующим до осени 1904 года. Только потом Куропаткин. Куропаткин был командующим армией. А всеми силами вооруженными командовал наместник Алексеев. Потом уже, значит, чтобы избежать этого двуначалия, Алексеева отозвали в Петербург. И стал Куропаткин командующим. Вот, понимаете, вот опять же, вот эта вот плохая организация принятия решений, какие-то вот ведомственный сепаратизм, разобщенность, они сыграли опять злую роль с Россией.
То есть это все вот традиционно. Именно качество команды. Командование, оно губит высокие качества российского солдата. Так
совершенно
получается.
Совершенно верно. На верхах не могут, внизу стараются, но ничего не получается.
А вот это осознавали, опять же, наверху, что есть проблемы именно с командованием?
Осознавали и пытались решить этот вопрос, но не было генералов, которые бы имели опыт ведения войны вот в таких новых условиях. Ведь все, кто командовал, это люди, которые прошли еще русско-турецкую войну в основном, были тогда офицерами. Или войны в Туркестане, колониальные, российские, вот, которые были во время присоединения Туркестана. Поэтому опыт крупной уже такой войны, ну, приближающейся к индустриальной стадии, так сказать, с использованием пулеметов, там, тяжелой артиллерии, не было.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Эхо Москвы» и RTVI «Цена победы, цена революции» с нашим гостем, профессором, доктором исторических наук Евгением Сергеевым. После короткого перерыва ведет передачу Михаил Соколов.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
«Цена победы», «Цена революции» в эфире «Эхо Москвы» и RTVI ведет передачу Михаил Соколов, гость наш профессор, доктор исторических наук Евгений Сергеев. Продолжаем разговор о русско-японской войне. А как бы вы оценили эффективность действий русской армии? Все-таки такая вот цепь не до побед, не до поражений, так сказать. Вот если мы посмотрим по всем этим сражениям до Мукдена, это все такое впечатление, что упущенные шансы, да? Японцы уже собираются отступать, и в этот момент отступает российская армия. Удивительная картина.
Вы знаете, действительно, была цепь вот таких отступательных маневров с отступлением. Хотя, допустим, на реке Шахе, это вот осень 1904 года, был встречный бой. В общем, он закончился в ничью. Там русские не отступили. А Ляоян, да, это вот сражение августа, начало сентября, где, в общем, Куропаткин не смог противостоять такому натиску японских дивизий и, в общем-то, в конце концов отступил. Чем это можно объяснить? Начальные вот эти сражения, это, наверное, отсутствием все-таки опыта, я бы сказал, и у высшего командного состава, и у тех военнослужащих, которые, так сказать, кровью защищали русские позиции.
То есть вы хотите сказать, что для японцев важен был опыт вот этой японо-китайской войны?
Да, во многом он сказал, сыграл свою роль определенную. И плюс, конечно, очень хорошее знание местности. Полевая разведка русская развернулась только в 1905 году как следует, когда уже, так сказать, все было сделано, игра была сделана. Японцы лучше знали местность, чем русские. Они лучше ориентировались. Они использовали активно китайцев в качестве проводников, да и сам тип азиатский, в общем, вы понимаете, что им легче было, так сказать, там адаптироваться к этим условиям, чем русским крестьянам, которые из центральных там губерний, хотя больше, конечно, сибирские корпуса участвовали, но все-таки это совсем другой климат, другие природные условия, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Достаточно сказать, что, например, бои в Гаоляне, а Гаоляне это китайская сорга, китайская проса, извините, высотой 2 метра, очень раздражали русских, которые никогда прежде вот с таких условий не вели бои. А это вот, представляете, выше человека, и там очень легко спрятаться. Японцы этим пользовались. Они вообще немножко меньшего роста, чем русские. Вот. И активно это использовали.
Ну, с другой стороны, если мы посмотрим, например, на осаду Порт-Артура, которая была в таком классическом ключе, да, японцы достаточно примитивно, как пишут исследователи, действовали, просто волна за одной, волной шли на укрепление, так сказать, ну, буквально не останавливаясь перед потерями.
Да, потери были колоссальные, японцы там положили, в общем-то, целую армию фактически.
100 тысяч человек, да?
Да, очень много погибло, больше, чем русских, кстати говоря. И штурмы чередовались вот с такими минными всякими подкопами, проведением вот постепенным таким вот выдавливанием русских из
позиций. То есть фактически это в некотором смысле предшественник Первой мировой войны, вот
да,
это,
во многом,
на узком,
конечно,
фронте.
Конечно, да, во многом.
Позиционная
потом
борьба.
Потом русские офицеры, вот говоря о уроках, забегая вперед, вот использовали этот опыт очень значительно. И, в общем, это была осада на истощение. То, что русские продержались так долго, это, конечно, только благодаря героизму, в общем, рядового и такого младшего офицерского состава. Ну и, конечно, кое-что все-таки было сделано. Укрепления были определенные. Нельзя сказать, что это совсем там ничего не было. Русские успели кое-что построить.
Спрашивают, как же смогли сдать Порт-Артур?
Ну, в конце концов, сказалось то, что это блокада все-таки. Прервали все пути и начались проблемы. Хотя запасы были. Можно было дальше, в общем, сопротивляться еще несколько месяцев. Вполне. Но, понимаете, эскадра была затоплена, в конце концов. Был подорван моральный дух. Мне кажется, что моральный фактор сыграл здесь главную роль. Ну и, в общем, такое немножко недостойное поведение коменданта крепости, конечно, который сдал ее.
То есть генерала Стесселя все-таки судили не зря.
Не зря, я думаю, не зря. Сопротивляться можно было. Хотя, понимаете, как это все расценивать с позиции сегодняшнего дня? Ведь он оправдывался на суде совершенно в духе сегодняшнего времени, что я хочу избежать излишних потерь. Зачем, так сказать, и гражданское население, которое оставалось, подвергать жертвам, так сказать, излишним, и солдат простых зачем? Я стремлюсь, так сказать, стремился к тому, чтобы вот сократить эти потери. Лучше плен, чем просто чтобы были все уничтожены.
Скажите, как вы считаете, где был все-таки ключевой вот этот момент войны, когда стало ясно, что Россия, ну, по крайней мере, вот на этом временном пространстве проиграла? Это все-таки сражение при Мукдене, когда российская армия, ну, фактически вырвалась из мешка, или Цусима, когда был разгромлен российский флот?
Я думаю, что все-таки Цусима, потому что проблема подвоза войск и вообще обеспечения, вообще войны с Японией — это проблема флота. Если у вас нет флота, вы с Японией ничего не сделаете. Поэтому, когда флот, посланный, так сказать, на подмогу, был уничтожен полностью, и у России не осталось вообще флота, кроме Черноморского, Черноморского, но Черноморский был заперт в проливах черноморских, потому что англичане не давали ему оттуда выйти, так сказать, по...
Ну, международные
соглашения. Да, международные соглашения были другие еще, да. То стало ясно, что просто Россия ничего сделать не может. Сухопутно Россия могла еще, конечно, воевать, но нож в спину воткнули революционеры, так сказать.
Вот, кстати, о революционерах тут Игорь нам написал, ну, видимо, в шутку, почему немцам удалось привести к власти большевиков в 17 году, а японцы смогли только восстание в Москве организовать. Ну, правда, тут, видимо, незнание истории, война тоже к декабрю 5 года закончилась. Тем не менее, вопрос-то понятен, что насколько серьезны были попытки Японии дестабилизировать Россию с помощью там, финансирования польских, финских, да и русских революционеров.
Вы знаете, последние исследования показали, что попытки такие были, их нельзя недооценивать. И вот прав наш радиослушатель, который отдает, так сказать, должное этим попыткам. Но их нельзя и преувеличивать, говорить, что, так сказать, только на японские деньги развивалась русская революция 1905 года. Нет, конечно. Это были внутренние причины. Я не буду об этом говорить, это отдельный большой вопрос. Но попытки и дать деньги, предоставить деньги революционерам со стороны Японии, и даже поставки, провести контрабандное оружие предпринимались. Русская контрразведка здесь, в общем, работала. И, кстати говоря, контрразведка появилась как раз в связи с этими всеми событиями в России. Такая вот современная.
Да, правда. Но я-то... сказал бы, может быть, все-таки не настолько было эффективно. Было же два больших транспорта оружия, по-моему,
да.
В Финляндию и в Закавказье. Вот в Закавказье там перебросили 8 тысяч винтовок.
Финляндию прерывали.
Да, Финляндию прерывали. Там пароход сел на мели, его, собственно, российские власти захватили. Но, правда, организатор всего этого дела такой был полковник Акаси, по-моему, да?
Да, Акаси.
Вот он получил повышение.
Да,
так вот, вопрос такой. Все-таки еще один, он такой, вот нам написали тоже по поводу Цусимы, даже не один. Ну, вот рассуждения идут такие. В чем все-таки была проблема? В слабости вот этой второй эскадры или в том, что она, ну, адмирал Рождественский неверно оценил свои силы и пошел напрямую, между тем ему нужно было там пойти то ли через Сангарский пролив, то ли мимо Курильских островов, которые вот тут тоже есть вопросы, я напоминаю, принадлежали Японии полностью по договору,
да,
1875 года.
Вы знаете, я вас поправлю, не Рождественский, а Рожественский.
Рожественский,
Рожественский,
ну,
да.
Ты говоришь.
Хотя в некоторых изданиях вот Рождественский пишется, это неправильно. К сожалению, надо сказать, что я вот внимательно изучал этот рейс знаменитый. Вообще это беспрецедентная вещь, когда целый эскадр прошла, ну, можно сказать, больше, чем полмира. Пересекла несколько океанов. Это вообще беспрецедентное дело. Надо отдать должное русским морякам, что они вот такой подвиг совершили. Действительно подвиг. Но настроение... Дух боевой был очень низок. Корабли плыли нагруженные углем все. Значит, их боевые качества от этого сильно страдали. Все, так сказать, за этот рейс устали очень сильно, конечно. Потому что проходили тропические широты там и так далее. И самый главный сам Рожественский не верил в успех. Он говорил, что мы идем на заклание, мы плывем на заклание. Но царь-батюшка приказал, так сказать, Россия смотрит на нас, и мы должны выполнить до конца свой долг. Поэтому шансов каких-либо, какими-нибудь другими маневрами как-то, хотя предлагали там другие маршруты, вот уже при подходе к Японии, так сказать, но шансов фактически не было. Японские корабли более быстроходные, с большей дальнобойностью орудий, и что самое важное, применявшие новейший для того времени тип снарядов, который прожигал кумулятивные снаряды, прожигали русские корабли от броню. И русским делать было нечего, в общем-то. Ни по дальнобойности, ни по мощи артиллерии, ни по ходовым качествам. Большинство, абсолютное большинство русских судов уступало японскому флоту.
Ну, то есть, вопрос был, конечно, то есть, в прямом сражении выиграть было невозможно, значит, надо было искать какой-то обходной путь, но опять можно было попасться в ловушку, по всей
видимости. Совершенно верно.
Вот Александр интересуется, кстати, гибелью крейсера «Рюрик». Почему это событие замалчивается? Ну, по-моему, не замалчивается. Вообще,
да,
Владивостокская эскадра действовала более эффективно, чем все другие.
Да, они совершали такие набеги на японские берега, по крайней мере, пытались это делать. Вот. Японцы их отгоняли, но удалось потопить несколько транспортов, которые перевозили, в общем, в Корею и в Маньчжурию японским войскам, и с войсками даже несколько транспортов удалось. Поэтому Владивостокская эскадра продолжала действовать достаточно эффективно. И я хочу напомнить радиослушателям о том, что русские впервые применили подводные лодки как раз на рейде Владивостока для защиты его. Первые две подводные лодки были привезены в разобранном виде по Транссибу, использованы в Владивостоке.
Но, правда, никого не потопили?
Нет, они как дозорные были.
Да, хорошо. Вот Дмитрий интересовался Портсмутским миром. Был ли этот мир действительно удачей для России? Или она могла вот держаться и, в конце концов, ну, хотя бы сухопутную какую-то победу одержать?
Вы знаете, мне кажется, что это был максимум того, что можно было тогда достичь, учитывая то давление, которое оказывали на Россию ее, ну, ее союзница Франция, не хотевшая, чтобы ее вовлекали в эту авантюру, так сказать, в эту войну на Дальнем Востоке, а ведь это был союзник России. Давление оказывала Германия, говоря о том, что мы вот пока, так сказать, стоим на ваших границах, но у вас революция развивается, и неизвестно, что будет. Поэтому быстрее это подписывайте поскорее, потому что мы ничего не обещаем. Говорил так Вильгельм II Кайзер. Поэтому это был максимум возможного. То, что Витте затягивал переговоры, ожидая какого-то сражения решающего, но Линевич, который встал во главе армии после Куропаткина по приказу царя, он был еще более такой консервативный полководец, да еще в возрасте очень таком приличном. Он не собирался давать какой-то бой, хотя, в общем, многие от него этого требовали, но так и не дождались. Вот. Поэтому то, что удалось достичь в Портсмуте, это максимум, я думаю. И чего-то лучшего ожидать было невозможно, потому что Россия, в общем, действительно, вот внутренние проблемы вышли на первый план в это время.
Да, уточняющий еще вопрос о роли США и Великобритании пришел.
Ну, США выступали как честный маклер, то есть посредник, хотя, конечно, их симпатии были на стороне Японии, а Великобритания, в общем, была фактически, хотя и соблюдала нейтралитет, но была, в общем, настроена достаточно благожелательно к Японии по договору 1902 года, это был договор о военном союзе, но он вступал в силу только в том случае, если бы какая-то другая держава еще вмешалась на стороне России, тогда Великобритания, извините, выступала бы на стороне Японии. Но, понимаете, Британская империя не шутка в начале 20 века. Это мощная страна с мощным флотом. Сухопутная армия не такая сильная, но флот очень сильный, самый лучший в мире. И русский флот в 3 раза уступал британскому к тому времени. Поэтому, конечно, вот это дыхание, так сказать, возможного союзника Японии, оно оказывало влияние на позицию России, на ту осторожность, с которой подходили к заключению Портсмутского мира. Я еще хочу одну вещь сказать интересную. Может быть, наши радиослушатели это не знают. Речь идет о том, что статья 13, очень любопытная, этого соглашения, я специально перечитал, ну, у меня в книжке об этом сказано вообще, вот в моей книжке о военной разведке, о том, что в этой статье речь идет о военнопленных. Так вот, в этой статье скрыта та контрибуция, которую Россия выплатила Японии все-таки, не употребляя этого термина. Вы не найдете термин контрибуции,
да,
в Портсмутском договоре.
Платить.
Совершенно верно, да. Была найдена формула такая, которая бы, в общем, ну, сохранить лицо.
При... Заплатили за военнопленных?
Дело в том, что там есть такая фраза о том, что Россия выплачивает разницу в содержании военнопленных русских и японских. Поскольку русских было во много раз больше на территории Японии захвачено. И эта разница, конкретная сумма не называется, то вот здесь и зарыта собака. То есть здесь была заложена та сумма, которую Россия под видом, так сказать, оплаты содержания Японии русских военнопленных, а они там действительно несколько месяцев прожили, около года, вот заплатила, не могу вам сейчас точную сумму сказать, не готов, вот, но сумма была заплачена.
Сергей тут интересуется, правда ли, что японцы относились к пленным невероятно жестоко? По-моему, нет.
Да нет, в эту войну еще нет. И к офицерам относились вообще очень благожелательно, они жили отдельно, естественно, от нижних чинов, но и нижние чины не испытывали какого-то жестокого обращения, издевательств, там, пыток, этого не было ничего.
Ну что ж, давайте немножко об уроках этой войны. Все-таки сделаны ли были выводы, каким образом она анализировалась в России и какие решения были приняты?
Она анализировалась, потому что стала предметом тщательного разбора не только в России, кстати говоря, но и в армии и в штабах, генеральных штабах всех ведущих военных держав. Русские предприняли ряд реформ. Был создан генеральный штаб, морской генеральный штаб, главное управление генерального штаба было создано, то есть орган разведки стратегической и стратегического планирования. Были предприняты реформы по обеспечению довольствия армии, по постановке санитарной службы, по перевооружению, по изменению штатного состава частей и соединений, то есть структуры их просто-напросто. Были введены пулеметные команды там и так далее, и так далее. Много можно об этом говорить. Разведка фактически русская прошла боевое крещение, военная разведка, не политическая, не охранка, а военная разведка прошла боевое крещение на полях Маньчжурии, и были использованы многие новые вещи. Например, автомобили впервые в армии появились в годы русско-японской войны. Появились использование радиоперехвата на море, в частности. Прожекторы. Ну и так далее, и так далее. И, в общем, можно сказать, что военная разведка России, вот об этом я и пишу тоже в своей книге, она ведет свое начало именно не с Первой мировой, а вот именно с русско-японской войны.
Знаете, Дмитрий нам написал, что не была решена главная проблема вот за эти годы с русско-японской до Первой мировой проблемы, это невысокий уровень высших командных кадров.
Я не соглашусь, потому что в Первую мировую войну было немало талантливых генералов, которые получили именно опыт в годы русско-японской войны. Поэтому выводы были сделаны. Кстати, была изменена программа подготовки офицеров в Академии Генерального штаба. Очень серьезно. Многие новые предметы были введены. Поэтому... Но не хватило времени. Вы знаете, России все время не хватает времени. Если бы, наверное, прошло лет на 5 побольше после русско-японской войны, возможно, было бы сделано гораздо больше.
И ошибок тоже, скорее всего.
Ну, может быть.
Да, вот здесь пишут... Невнимание к оружию пехоты. Не внедрили массово до 2014 года работоспособный, эффективный датский ручной пулемет Матсена.
Знатоки пишут. Да, это уже знатоки, но винтовка Мосина, она все равно была одна из лучших, в общем, с 1995 года применяемая. И она себя очень хорошо зарекомендовала, кстати, в русско-японскую войну.
Вот Алексей интересуется, насколько схожа и отлична реакция российских властей на поражение в Крымской и русско-японской войнах относительно политической и социальной структуры общества, развития коммуникаций, организации армии и флота и отношение к войне как к методу политики в целом. Ну, по-моему, намекают, что урок все-таки не был выучен.
Ну, понимаете, мы вам хорошо рассуждать с позиции сегодняшнего дня. Пытались и делали, и была принята программа перевооружения, мы знаем, в 2012 году, но не успели.
Да, вот интересуется, каковы были итоги войны для Японии, Дмитрий пишет. Действительно интересно, потому что есть такая позиция, что Япония была на грани, по крайней мере, экономической катастрофы.
Я бы сказал, не экономической, а финансовой, потому что у японцев кончились деньги просто элементарно. И еще несколько месяцев боев они оказались бы, в общем-то, банкротами. Поэтому, конечно, они тоже были заинтересованы в завершении. Кредиты они исчерпали, взятые в западных, так сказать, банках. И поэтому им оставалось только одно, подписывать скорее вообще Портсмутский мир.
Ну, как я понимаю, как раз Соединенные Штаты немножечко их прижали по части финансов.
И это тоже, да, совершенно верно.
Это тоже. А России есть какие-то подсчеты, во сколько обошлась русско-японская война, имеется в виду экономически, вот как раз тоже просили оценить экономический ущерб?
Сейчас я вам скажу, несколько миллионов рублей, по-моему, 4,5 миллиона, если я не ошибаюсь, вот такая цифра.
Ну, то есть, в современных оценках это миллиарды.
Да, это миллиарды, конечно, конечно.
Это миллиарды. Вот. Ну, а удержать Сахалин можно было, в принципе? Кстати, вот тоже я вижу вопрос.
Вряд ли, потому что японцы вообще требовали весь Сахалин. И это заслуга Витте в том, что удалось только половину отдать. Вот. Достаточно были жесткие требования поначалу. Но японцы вот в силу экономических тоже причин, да и нажима со стороны западных держав, которые тоже, в общем, видели, что Япония на грани находится военного и вот такого финансового истощения. Поэтому согласились наполовину. Я хотел о другом сказать, о том, что, в общем, война сыграла такую роль... Ну, катализатор национально-освободительных движений в Азии, потому что впервые, вот об этом у нас мало пишут, а это интересный момент, впервые увидели азиатские народы, что белые державы, вот такие крупные, колониальные державы, вот, можно побеждать, что азиаты могут побеждать белые державы. До этого вообще такого не было. То есть они всегда проигрывали англичанам, французам, там, русским в Средней Азии, допустим, всегда проигрывали.
Ну, так и вдруг... японская модернизация стала ответом, собственно,
конечно,
на давление,
конечно,
Запада.
То есть Япония стала такой путеводной звездой для многих восточных, азиатских, извините, стран, что вот действительно можно, оказывается, на равных воевать и даже одерживать победы. Другое дело, что это регион, конечно, отдельный, но это интересный факт.
Да, но она им потом показала результаты.
Да, она потом показала, конечно.
Особенно Китаю, до сих пор вспоминает. Вот еще спрашивают, чем модернизация Японии оказалась лучше российской? Ведь в России тоже шла модернизация.
Шла, но Япония более компактная страна, более этнически однородная и лучше управляемая, я бы так сказал. Плюс национальный японский характер и, так сказать, национальный японский дух, который удалось мобилизовать вот на то, чтобы создать великую японскую империю. Именно пример, модель для других азиатских народов. Вот эти идеи, наверное, воодушевляли, не наверное, а точно воодушевляли японское правительство и, так сказать, японцев самих. Ну, а Россия, где уже, конечно, другая совсем история.
Так, вот нам пишут. В романе Цусима описан невысокий уровень подготовки артиллеристов и так далее. Были ли сделаны здесь выводы? Михаил пишет.
Знаете, трудно сказать, если сравнивать события Первой мировой войны, потому что русский флот в Первую мировую войну, в общем-то, занимал исключительно оборонительные позиции и на Балтике, и на Черноморский флот, и ничем таким выдающимся, каким-то выдающимся громкими победами себя не проявил. Поэтому, конечно, учитывалось это, конечно, были внесены в наставления, в какие-то проведения военных игр, там, учений, изменения. И, конечно, повышена дальнобойность артиллерии и закуплено новое, так сказать, оборудование, новые снаряды, и приоружение шло, безусловно.
Да, но в этом смысле России, надо сказать, повезло, когда она лишилась флота. Тут строительство броненосцев, скажем так, было обнулено, поскольку надо было
Появились редноуты.
Строить редноуты, и всем гонка вооружения пошла как бы заново.
Да, на новом уровне.
Так. Вот Андрей нам написал. Когда-то прочитал «Захлёб», «Цусиму» и «Порт Артур». Сколько правды в этих книгах?
Правда есть определенная, где показано, ну, уровень, так сказать, состава рядового и нижних чинов, и младших офицеров. Но Сергей Евценский, допустим, который там Цусиму писал, он, в общем, многое домысливал, конечно. И, понимаете, не были доступны документы тогда. Многие, которые сейчас доступны. Просто
он писал на основе устной истории.
Да, в основном это вот то, что касается вот уровня, да, такого, ну, повседневности фронтовой, да, там многое действительно справедливо.
Да. Я, кстати, сегодня обнаружил во время подготовки этой передачи тоже, что автор «Порт Артура» Степанов всю жизнь скрывал, что он был российским офицером, ну, став писателем, и имел 6 боевых наград, правда, в Первой мировой войне. Видимо, прятался от чекистов.
Наверное, да.
Интересная такая история. Ну, и, пожалуй, уже к финалу я, знаете, что хотел бы вернуться к Первой мировой войне и буквально коротко вас спросить. Все-таки позиция российских властей немножечко теперь, мы видим, изменилась. Сказали, ввели памятную дату 1 августа и заговорили даже о монументе памяти павших. Ну вот, как вы думаете, где все-таки должен появиться этот монумент?
Ну, я как президент ассоциации и мои коллеги, в общем, мы едины во мнении, что лучшим местом, чем Братское кладбище в районе метро «Сокола», где, собственно говоря, весь этот район, он когда-то и представлял собой такой мемориальный комплекс. И, в общем, были даже планы, насколько я знаю, создания там и Народного музея, и сохранения этого кладбища. Я думаю, что это лучшее место в Москве. Тем более, что Поклонная гора, где, в общем, находятся известные нам монументы, это, в общем, другой период нашей истории. А вот, наверное, «Сокол».
Ну что ж, спасибо. Сегодня гостем «Эхо Москвы» и RTVI в программе «Цена победы. Цена революции» был профессор, доктор исторических наук Евгений Сергеев. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Программа «Цена победы».